Льгов. «Поедем-ка в Льгов», — сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай. «Мы там уток настреляем вдоволь». Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи, дело было в начале сентября, вальшнипы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело. Я послушался моего охотника и отправился в Льгов. Льгов – большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по орловскому майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород. Кряковых, полукряковых, шелохвостых, черков, нырков и прочее. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «Фу!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка птица осторожно и не держится. Во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный черок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии. Несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну, а только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников. «Нет», — промолвил наконец Ермолай, — «дело неладно, надо достать лодку. Пойдемте назад в Льгов». Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем, сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гриделень или блендамур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки с обычным их породе свойственным китайским церемониалом снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая колени и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет 25. Его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, небольшие карие глазки приветливо моргали, все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось. «Позвольте себя рекомендовать», — начал он мягким и вкрадчивым голосом. «Я здешний охотник Владимир. Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги». Охотник Владимир говорил ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек, в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки, и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только, что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами. Волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал. Русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно. Особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может при случае изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не субтильный, начал было его тыкать. Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему «выс». «Зачем вы повязаны платком?» – спросил я его. «Зубы болят?» «Нет», – возразил он, – «это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек, но вовсе не охотник, как это бывает. Вот, в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту». Я любопытствую узнать, в чем состоит эта забава. Я, разумеется, не захотел отказать товарищу. Достал ему с своей стороны ружье-с и взял его на охоту-с. Вот мы и как следует поохотились. Наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом, он же напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но по неопытности своей он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай оба решили, что без лодки охотиться было невозможно. «У сучка есть дощанник», — заметил Владимир. «Да я не знаю, куда он его спрятал. Надо бы сбегать к нему». «Кому?» — спросил я. «А здесь есть человек живет, прозвище ему Сучок». Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четыреугольную урну с следующими надписями. На одной стороне французскими буквами «Здесь покоится Теофиль Анри, виконт де Бланжи». На другой «Под сим камнем погребено тело французского подданного», графа Бланжия. Родился 1737, умре 1799 года. Всего жития его было 62 года. На третий мир его праху, а на четвертый под камнем сим лежит французский эмигрант. Породу знатную имел он и талант. Супругу и семью, оплакав избиянну, покинул родину тиранами попранну, российские страны, достигнув берегов, обрел на старости гостеприимный кров, учил детей, родителей покоил, Всевышний судья его здесь успокоил. Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем «Сучок» прервал мои размышления. Босоногий, оборванный, взъерошенный сучок казался с виду отставным дворовым лет 60. «Есть у тебя лодка?» – спросил я. «Лодка есть», – отвечал он глухим и разбитым голосом. «Довольно плоха». «А что?» «Расклеилась, да и из дыри в клепки повывалились». «Велика беда!» – подхватил Ермолай. «Пакли заткнуть можно?» «Известно, можно», – подтвердил Сучок. «Да ты кто?» «Господский рыболов». «Как же ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?» «Да в нашей реке и рыбы-то нету». «Рыба не любит ржавчины болотной», – с важностью заметил мой охотник. «Ну?» — сказал я Ермолаю, — «поди достань пакли, исправь нам лодку, да поскорей». Ермолай ушел. «А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем», — сказал я Владимиру. «Бог милостив», — отвечал он, — «во всяком случае, должно предполагать, что пруд не глубок». «Да он не глубок», — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно с просонья. «Да на дне тина и трава. И весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины».
«Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет».
Да кто ж на дощайниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду. У меня там есть шестик, а то и лопатой можно.
Лопатой неловко. До дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, сказал Владимир.
Оно правда, что неловко. Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел для приличия несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повесив голову и сложив по старой привычке руки за спиной. «Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком?»
«Седьмой год пошел», — отвечал он, встрепенувшись.
«А прежде чем ты занимался?»
«Прежде ездил кучером».
«Кто ж тебя из кучеров разжаловал?»
«А, новая барыня».
«Какая барыня?»
«А что нас-то купила?» «Вы не изволите знать, Алена Тимофеевна, толстая такая, немолодая».
«С чего же она вздумала тебя в рыболову произвести?»
«А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего, не серчает. А потом и стала по порядку нас расспрашивать, чем занимался, в какой должности состоял. Дошла очередь до меня, вот и спрашивает: ты чем был?» «Говорю, кучером».
«Кучером? Ну какой ты кучер? Посмотри на себя, какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?»
«С тех пор вот я в рыболовах и числюсь».
«Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке».
«А как его содержать в порядке?»
«Чьи же вы прежде были?»
«А, Сергей Сергеевич Пехтерева. По наследству ему достались. Да и он нами недолго владел, всего 6 годов. У него-то вот я кучером и ездил». «Да не в городе, там у него другие были, а в деревне».
«И ты с молоду все был кучером?»
«Эх, какое все кучером! Кучера-то я попал при Сергее Сергеевиче, а прежде поваром был. Но не городским тоже поваром, а так, в деревне».
«У кого ж ты был поваром?»
«А у прежнего барина, у Афанасия Нефедовича. У Сергея Сергеевича дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедович купил, а Сергею Сергеевичу имень-то по наследству досталось».
«У кого купил?»
«А у Татьяны Васильевны».
«У какой Татьяны Васильевны?»
«А вот что, в запрошлом году умерла под Болховым, то бишь под Карачаевым, в девках, и замужем не бывала. Не изволите знать, мы к ней поступили от ее батюшки, от Василия Семеновича. Она-таки долгонько нами владела, годиков 20.
«Что ж ты и у ней был поваром?»
«Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал».
«Во что?»
«В кофишенки».
«Это что за должность такая?»
«А, не знаю, батюшка, при буфете состоял, и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила».
«Твое настоящее имя Кузьма?»
«Кузьма». «И ты все время был кофишенком?»
«Ха, нет, не все время. Был и актером».
«Неужели?» «Как же был? На киятре играл. Барыня наша киятр у себя завела».
«Какие ж ты роли занимал?»
«Чего извольтесь?»
«Что ты делал на театре?»
«А вы не знаете. Вот меня возьмут и нарядят. Я так и хожу наряженный. Или стою, или сижу, как там придется. Говорят, вот что говори. Я и говорю. Раз слепого представлял. Под каждую веку мне по горошине положили».
«Как же?
А потом чем был?»
«А потом опять в повара поступил.
За что же тебя в повара разжаловали? А брат у меня сбежал.
Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?
А в разных должностях состоял. Сперва в казачках находился. Фалетером был, садовником, а то и доезжачим.
Доезжачим? И с собаками ездил?
Ездил и с собаками, да убился. С лошадью упал, и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был пристрогий. Велел меня выпороть, да в учение отдать в Москву к сапожнику.
Как в учение? Да ты, чай, не ребенком, да ежачий попал.
Да лето так мне было 20 слишком.
Какое ж тут учение в 20 лет?
Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, меня в деревню и вернули.
Когда ж ты поварскому-то мастерству обучился?
Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся. Да разве этому учатся? Стряпают же бабы.
Ну, промолвил я, видал ты, Кузьма, виды на своем веку.
Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коли у вас рыбы нету? А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика, Андрея Пупыря, в бумажную фабрику, в черпальную барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть. А Пупырь-то еще на милость надеялся. У него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком. Доложить обещался об нем барыне напомнить. Вот те и напомнил. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.
Есть у тебя семейство? Был женат?
Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна, покойница, царствие небесное, никому не позволяла жениться. Сохрани Бог. Бывало, говорит, ведь живу же я так, в девках. Что за баловство? Чего им надо?
Чем же ты живешь теперь? Жалование получаешь?
Какое, батюшка, жалование? Харчи выдаются, и то, слава тебе, Господи, много доволен. Продли Бог веку нашей госпоже.
Ермолай вернулся.
«Справлена лодка», — произнес он сурово. «Ступай за шестом, ты!»
Сучок побежал за шестом.
Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.
«Глупый человек-с», — промолвил он, когда тот ушел. «Совершенно необразованный человек. Мужик-с. Больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с. И все хвастал-с. Где же ему быть актером-с? Сами извольте рассудить-с. Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с».
Через четверть часа мы уже сидели на дощанике сучка. Собак мы оставили в избе под надзором кучера и ягудиила. Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого заднего конца стоял сучок и пихался. Мы с Владимиром сидели на перекладине лодки, а Ермолай поместился спереди у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав. Сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, срывались с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях. Выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузы и птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали. Легко пораненные ныряли, иные, убитые наповал, падали в такой густой маер, что даже рыси и глазки Ермолая не могли открыть их. Но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью. Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично. И после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно. Я довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, с молоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон, еще утится!» И то и дело почесывал спину не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная. Белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде. Тростник шушукал кругом. Пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собрались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие. Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного на всякий случай моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал свои обязанности. Но к концу охоты, словно на прощание, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника. Как вдруг от сильного движения Ермолая он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край. Наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну. К счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно. Через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. Вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем. Но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай. «Тьфу ты, пропасть!» – пробормотал он, плюнув в воду. «Какая оказия! А все ты, старый черт!» – прибавил он сердцем, обращаясь к Сучку. «Что это у тебя за лодка?» «Виноват!» – пролепетал старик. «Да и ты хорош!» – продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира. «Чё смотрел? Чё не черпал?»
«Ты!»
Но Владимиру было уже не до возражений. Он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства? Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами. В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся кругом. В 10 шагах от нас росли тростники. Вдали над их верхушками виднелся берег. «Плохо», — подумал я. «Как нам быть?» — спросил я Ермолая. «А вот посмотрим. Не ночевать же здесь», — ответил он. «На, ты, держи ружье», — сказал он Владимиру. Владимир беспрекословно повиновался. «Пойду сыщу брод», — продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод. Взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно. «Да ты умеешь ли плавать?» — спросил я его. «Нет, не умею», — раздался его голос из-за тростника. «Ну так утонет», — равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение. «И без всякой пользы пропадет», — жалобно прибавил Владимир. Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликались с ним очень усердно, Потом он стал реже отвечать на наши возгласы. Наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами, иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, колом, и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался. Наконец, к неописанной нашей радости Ермолай вернулся.
«Ну, что?»
«Был на берегу, брод нашел. Пойдемте». Мы хотели было тотчас же отправиться, но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед. Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около 200 шагов. Ермолай шел смело и безостановочно. Так хорошо заметил он дорогу, лишь изредка покрикивая: «Левей, тут направо колдобина!» Или: «Правей, тут налево завязнешь!» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Но-но-но!» — грозно кричал на него Ермолай. И сучок карабкался, болтал ногами и прыгал, и таки выбирался на более мелкое место. Но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. Часа два спустя мы уже все сидели по мере возможности обсушенные в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно почивал табаком сучка. Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся. Сучок нюхал с остервенением до тошноты, плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку на бок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки. Лошади топали и ржали под навесом. Солнце садилось. Широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи. Золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна. На селе раздавались песни.